Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире ответы на вопросы после лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию чтение из книги иеромонаха Дамаскина Орловского «Жития новомучеников и исповедников российских».
Знаете, был такой очень известный оратор, историк, философ, мыслитель Цицерон. Может быть, имя слышали? Цицерон. Он сказал такую вещь. История – наша лучшая учительница. История. Если мы сейчас открыли бы, взяли с вами всемирную историю, и просмотрели истории всех без исключения государств и народов, нехристианских и христианских, мы, оказывается, встретим всю историю одно и то же. То, о чем вы говорите. Всегда вот это расслоение людей, всегда вот это угнетатели и угнетающие, всегда вот эти вот всякие эти мошенники, которые очень часто становились наверх. Недаром говорят, что в водичке всплывает наверх-то? Г. Правда же? Вот. Нечему этого удивляться. Если бы смысл жизни был только в этой жизни, о, это был бы страшный вопрос. Если бы только. С материалистической, атеистической точки зрения, да, это было бы страшно. Христианство говорит, ничего подобного. Это жизнь в них. А куда у них делась сила духа, мы друг за друга и во веки веков не ответим. Никто не знает. Я не знаю, куда у меня делась сила духа. Правда, вы не знаете у вас. Мы не знаем, куда у Ельцина, куда там, у кого там еще. А не каждый ответит сам за себя. Знаете, как была хорошая, и можете есть русская пословица. Каждый барашек за свои ножки подвешен будет. Вот что я вам могу сказать. Оставим их. Важно посмотреть на себя.
А еще вопрос.
Пожалуйста, конечно.
Это здорово, конечно. Мы тут сидим, дружка, все люди, практически, да? Каждый успел нагрешить по-своему. А вот как по поводу вот детей, которые даже они не осознают самих себя. Почему бывает такая ситуация, что вот, начиная от болезней всяких, а вот, которые ну, не лечатся, от которых дети страдают тоже, кстати, а вот умирают, они-то чем нагрешили?
Ну, вот видите, опять наш вопрос исходит из чего? Вот из этой точки зрения, которую я критикую, что наказывает, за что Бог наказывает? А я еще раз говорю, Бог никого не наказывает. Это первое. Никого не наказывает. Второе. Вторая ошибка вот в этом вопросе вашем. Мы подсознательно убеждены, то все счастье человека и этого ребенка где?
Здоровье.
Здесь. Мы даже не думаем, а вдруг этот ребенок бы стал, не буду перечислять, тех, кого сейчас даже хотят подчас расстреливать, но только не дают, мораторий ввели. Но если попросить всех, скажут, расстрелять, нет места таким людям в земле. Мы знаем это? Нет. Так вот, мы смотрим, к сожалению, на жизнь человека с точки зрения только этой жизни. В этом вся ошибка. Ваш вопрос был бы очень хорош. Знаете кому? То есть, если бы стоял профессор не богословия, а марксизма или атеизма.
Почему не умирают те, кого хотят расстрелять?
Что?
Почему тогда не умирают в детстве те, которые хотят расстрелять?
Возросли.
Выросли гитлеры,
выросли
там всякие там... Да, стали мы
даже
читать. Чекайте мило, да. Почему они не умерли в детстве?
Ой, слушайте. Почему происходит с человеком то или другое? Это разве можно на это море вопросов ответить? Хотя бы, может быть, только для того, чтобы было нам жало в плоть.
Знаете, что такое жалобку?
Дело в том, что мы не можем судить окончательно о причинах того, в какой момент и почему и когда человек умирает. Вы сами понимаете, что для этого надо знать столько много, что просто это и мысли. Я не знаю почему. Но знаю только одно, что каждому человеку жизнь дается для того, чтобы он здесь, в процессе своей жизни, так, осуществлял себя как личность. Он, этот человек, был недостоин умереть в детстве. Вы слышите? Он был уже недостоин умереть в детстве. Недостоин в каком смысле? В том, что ему требовалось необходимо вот этот этап земной жизни, чтобы окончательно увидеть себя, познать себя, понять себя. Вот. Убить миллионы людей. Но, слышите, когда он говорит «убить людей», получается так, что он делает все, что хочет, вы думаете, да? Сколько угодно хотят люди убить других, и не могут. А другого и не хотят, а он погибает. Мы утверждаем, что судьба каждого человека в руках Божьих, а не человеческих. А уже почему, какому человеку, когда и как умереть, на это вам никто во веки веков не ответит. Поэтому мы никогда не знаем, кто из нас как заболеет, когда и как умрет. Мы этого не можем же об этом сказать, на это ответить. Мы не знаем состояние души человека. Мы даже сами себя не знаем. Вот я говорю, как полезнее для меня, с точки зрения вечности, быть богатым или бедным? С точки зрения вечности? Не знаю. Я не знаю. Более того, я верю, что лучше быть таким в том состоянии, в котором я нахожусь. Я в это верю.
Как-то непонятно. Если судьба Бога, судьба человека в руках Божьих, да, то почему же там случайности происходят, за наши прегрешения?
Я вам отвечу, что православие, в отличие от других религий, утверждает, что судьба каждого человека строится не Богом и не человеком, а Богом и человеком. Вместе. Есть такой термин греческий синергия, то есть сотрудничество, соработничество, то есть совместно. Бог ничего не делает без человека в отношении самого человека. Только делает то, что соответствует его состоянию духовному, соответствует его свободе, соответствует его вот, духовно-нравственному уровню. Только так. Вы понимаете, вот чем отличается в этом отношении православие от других религий? Других религий говорят, Бог что хочет, то и делает. Мы говорим, нет. Вы знаете, я вам принесу фразу одного из святых отцов, который говорит, Бог не может спасти меня без меня. Представляете? Не может. Почему? Бог не может коснуться моей свободы. Ибо если он коснется моей свободы, мог бы, тогда он будет виноват во всем на свете. Не может Бог коснуться моей свободы. Вот поэтому все, что происходит с нами, это не есть одностороннее решение Бога. А оно, это решение, полностью соответствует моему духовному состоянию. Поэтому весь вопрос в чем? Каково это мое духовное состояние? Вот кто из вас может его описать? Я не знаю, я лично не могу свое описать. Я не знаю, вот я сейчас, пока я сплю, я очень хороший человек. А когда я проснулся, и мне сказали, что вот там против меня то-то, 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 я весь взрываюсь. Как? Это несправедливо, это неверно. В общем, я не знаю даже самого себя. А Бог знает это мое духовное состояние, и поэтому все то, что происходит с человеком, это не есть односторонний акт божества. А это есть то действие, которое слагается из двух составляющих. Моего состояния, на которые Бог соответствующим образом налагает свою волю. Вот так. Вот поэтому сказать на то, что почему один живет, а другой умирает, не знаю. Потому что мы не знаем этого человека. Ну, просто мы не знаем его. Потому что если себя не знаем, тем более у другого не знаем. Поэтому на этот вопрос невозможно ответить. Это вопрос с множеством неизвестных. Уравнение, вернее, с множеством неизвестных. Ну, у вас что-то еще может. Пожалуйста, говорите, да, я. Да,
почему говорят, на все воля Божия?
когда говорят на все воле Божию, то этим самым выражают свою веру в Бога. Господи, да будет Твоя воля, а не моя. Я вот хочу, я вот хочу то-то, то-то и то-то. Вспомнил. Я же верю, что я мальчик только на слоне. Господи, да будет Твоя воля, а не моя. Я верю, что Ты любовь и премудрость. На все да будет Твоя воля, а не моя. Вот что подразумевается под этими словами. Вот таким образом.
А вот еще можно сказать, как бороться с искушением? Но приходит искушение, да, вот, и знаешь, что вроде бы это плохо, но вот оно...
Нет, тут сразу много не надо. Нет, надо, иначе все у нас перепутается.
Надо понять, искушение или это.
Ну, допустим, поясни, да, что такое искушение. Допустим, например, ребята, знаешь, вот курить нехорошо, там, допустим, такое еще делать. А вот хочется и все. Как с этим можно бороться как-то? Какие-то другие там много там.
Знаете, в данном случае. Вот, можно дать один общий ответ, но надо применительно каждому человеку его давать. Общий принцип такого, что есть вещи, с которыми действительно я могу бороться. Просто, ну, например, я сочту, что не нужно сидеть нога на ногу. И с этим я могу бороться. У меня хватит сил. А, например, вот я привык действительно курить и не могу бросить. Правда? Что тогда делать? Так вот, принцип такой. Для человека, который уже осознает, что это нехорошо, если он осознает это первое очень важное. Потому что если не осознают, то не с чем бороться. Если он осознает это и хочет этого избавиться, но сил не хватает, тогда рекомендуется следующий способ. Приведу аналогию. Я хочу поднимать 100 килограмм, но могу поднять только 30. Что мне нужно сделать? Тренироваться, совершенно верно.
Метанрацинолон 4 курса.
Что?
Метанрацинолон 4 курса.
Так.
И все. Через
ну, вот видите, да. Ну, так вот, я говорю, что здесь требуется сейчас просто упражнение, тренировка. Тренировка требуется. То есть, кто как может. Это разные вещи. Некоторые, я знаю, могут броситься, раз и все. Принял решение. Другие, напротив, начинают сокращать количество там, сигарет постепенно, заменять там конфетками, подсолнышками и так далее. Но даже не в этом суть дела. А я вам скажу в другом. Ведь принятие решения зависит от чего? От силы воли. Значит, надо упражнять свою силу воли. Например, я сел за стол, ем, наелся, ну а тут вкусненько еще лежит. Вилкой занес, как поршень над этим еще кусочком. Так я же сыт. Может, воздержусь? Ну. Вот надо начать тренироваться с тех вещей, в которых я еще способен делать. Я могу, допустим, с 10-килограммовых, там, или с 5-килограммовых. Ну, начните с 5-килограммовых, давайте тренируйте. Потом постепенно, где-то 10, 15, будет и дальше. Нужна тренировка силы духа. А уже как, у каждого человека она может происходить по-своему.
Причем без разницы. Если ты в чем-то в одном себя поборол, да, то оно автоматом начинает действовать.
Конечно, совершенно верно.
Да. Сила духа
укрепляется.
Любым способом, либо курить бросаешь, либо еще что-то.
Совершенно верно.
Без разницы.
Нет, разница. Совершенно верно.
Одно усиливает все остальное.
Укрепление духа против человека. Да. Совершенно верно. Да.
А вот, как побороться до отчаяния, уныния? Когда думаешь о предстоящей жизни, о поиске работы, когда ты
ребята не работают,
вот
столкнусь с трудностями такими,
да,
действительно, это вопросы, которые серьезные возникают. Я вам скажу так. Мы иногда хотим решить вопросы, те, которые являются следствием, а не началом. В данном случае. У меня отчаяние все. Я просто не верю в Бога. Если бы я только поверил, что действительно есть Бог, что действительно Он есть любовь, вот, а не какой-то деспот, и не какой-то злодей, который мстит мне за что-то я сделал. Если бы я только действительно твердо в это уверил, уверился в этом твердо, и если бы я начал хоть немножко жить по-христиански, это отчаяние прошло бы, знаете, как тень. Бог все может устроить, то, что мне полезно. И когда я верю, что есть Бог, который устрояющий для меня самое полезное, для меня снимается тогда эта вещь, потому что возникает надежда. Когда я верю, вот человек, я знаю, у меня преданнейший человек, и я на него могу, если положиться, что бы ни случилось, я знаю, ничего, он придет, его нет сейчас, значит, он просто сейчас еще не может. Но он придет, он сказал, что придет, умрет, но придет. Вот что такое надежда, вот что такое вера, вера даже в человека. Вот вера в Бога дает эту прочную базу для человека. Почему это так велико? Я вам скажу, что это великое благо для человека иметь вот эту твердую уверенность в бытии Бога, который есть любовь.
А как можно приобрести эту веру, укрепить ее?
Ну, вы знаете, есть такая вот, ну, такой закон, если хотите. За беззаконие любовь ослабевает. При жизни честной и праведной любовь и вера укрепляется. Вот так. Потом очень важно, я вам скажу, вот об этом надо размышлять, надо думать. Нельзя относиться к религии бездумно. Там есть какой-то Бог, какая-то вечность. И все, и я забыл. Об этом надо думать и рассуждать. Вот я скажу, вот это великое же дело. Кто из нас без скорбей? И когда я рассуждаю, я понимаю, не может Бог, который есть любовь, дать мне большее, больше, причинить мне большие какие-то неприятности, чем это мне нужно. Мы же к врачам же идем, нас режут и колют, я не знаю, что делают. И какую нам вливают всякую дрянь. Идем, верим. Верим. Потому что верим. Не верили бы?
Конечно, не пошли бы.
И не пошли бы. Вот, вот так я и говорю. Так, когда мы в Бога, если поверим, тогда мы совершенно иначе будем относиться к всему происходящему. Надо эту веру укреплять. Чем? Рассуждением. Рассуждением это очень важно. Что я верю в бессмыслицу? Я вот привел вам хотя простое рассуждение. Атеизм – что такое? Вера во что? Бессмыслицу. Нет Бога, нет вечности, нет души. Верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть. Понял ты? Поздравляю. Нравится? Нет? Ах, не нравится? Верно, не нравится. А христианство говорит, есть Бог, который есть любовь при этом. Есть душа, есть вечность. Мне открыта перспектива вечной жизни. Эта жизнь моя не замыкается в этот пятый угол. Жизнь, оказывается, открыта. И, пожалуйста, я могу, если я интересуюсь, почитать, посмотреть, поговорить, поинтересоваться. Вот. Вот. Кто может, ну, разные есть. Об этом я не говорю сейчас о деталях. Их много. Вот каким образом может укрепляться действительно вера или уничтожаться.
Николай, а тут вообще возник какой-то вопрос. Вот вы говорили, что нет, Господь не наказывает, да? Вот. А как да, вот эти выражения, что кара Господня, что там страдает седьмое поколение, там будет вместе?
Ну да, да. Да. Да, этих сколько угодно вы найдете этих высказаний и в Библии в самой Библии, и находите в святоотеческой литературе. Сколько угодно найдете. Мы должны понять следующее. Вот одну и ту же вещь. Вот я вам приведу пример из своей жизни. Когда я был вот таким, я пристал к маме, и все, мама, откуда я? Я это прекрасно помню. Откуда я? Я ей не давал покоя, и я весь был беспокоен. До тех пор, пока она не сказала, я тебя купила на рынке. Ну все, я с тех пор успокоился. Все ясно, что меня купили, все, я спокоен. Ну смейтесь, пожалуйста, сейчас мы смеемся над этим ответом. Учите, каждая Библия – это не учебник по тому, что там, как там Царство Божие устроено. Вся Библия, весь Новый Завет, он рассчитан только на одно – помочь правильной человеческой жизни. Вот. Для определенного уровня людей, и вы сейчас до сих пор скажете, вот вы скажете, Бог тебя накажет, все, ему это понятно. Он, ай, нет, пожалуй, не буду. А если вы скажете, нет, Бог не наказывает, Это ты сам себя наказываешь. Сам себя, но сам себя наказывать не буду. Выпьем еще 200. Вот в чем причина. Причина вот этих многочисленных высказываний. Иоанн Златоуст, один из великих учителей, это авторитет церкви, и говорит, все вот эти высказывания являются, говорит он, ради грубых людей. Вы слышите? Ради грубого сознания людей. Вот, оказывается, о чем идет речь.
На самом деле все мы дети своего рода, ведь правда?
Я по определенной степени, да.
Что, естественно, если я со своими грехами не справлюсь, то они, наверное, передадутся моим там ребенку, внуку.
Ну вот об этом я еще не сказал, да. Хорошо, напомню.
Примерно, да. Как если дед Пушкина убил свою жену, забил, то Пушкин, простите меня, умер за свою жену.
Да.
Наверное, отвечал за грехи деда.
Тут несколько другая ситуация, хорошо, что вы мне напомнили, да. Потому что я на один вопрос ответил, на другой нет. Дело совсем не в том, что мы будто бы являемся виновными за грехи своих родителей, дедов и прадедов. Нет, нет. Это насчет этого совершенно абсолютно определенно. Пророк Иеремия говорит, не отвечает сын за отца и отец за сына, но каждый отвечает за свои деяния. Но. Посмотрите, у пьяниц какие часто рождаются дети? Часто уроды. Уроды. Почему запрещается так? Почему-то на свадьбах даже, особенно когда были свадьбы чистые, вполне, так вина давали чуть-чуть только молодым. Знали опыт. Это не религия говорила, а опыт говорил. Перед зачатием опасны эти вещи. Это очень опасно. Это, оказывается, влияет на наследственность. И это может сильно отразиться на человеке. Так вот, насчет вот этих физических вещей, физиологии, мы знаем, тут мы асы. Забыли совсем о другой стороне, о чем говорит религия. Оказывается, если там дед, отец убивал, причем под убийством, я разумею, как осуждение зла, понимаете? Если воин на войне не будет убивать, он предатель. Если он не будет убивать врага. Совсем другое дело. Я говорю, если он убийца, а не воин. Так? Вот. Если он воровал, там, грабил и так далее. Так? Эти все его акты духовные оказываются, прямо действуют на наследственность. На его наследство, на его душу. И передаются, вот это духовное расстройство передается из поколения в поколение до примерно 3-4 рода. То есть до внуков, правнуков, если они не повторяют того же. Вот здесь они несут вот это расстройство душевного порядка. Как они несут? Это выражается очень разно. Иногда могут рождаться дети, знаете ли, с ярко выраженной, например, злобностью. Прям злобный и все. С ярко выраженной жадностью. Вот я видел одного маленького, над ним все смеялись. Когда невероятно жадный. Все хохочут, ребятишки над ним. Да, и так далее. То есть могут вот выражаться. Оказывается, каждый, то, что религия называет грехом, то, что в светском мире мы называем преступлением, непорядочностью и так далее, это, оказывается, действует на мою генетическую структуру, на мой наследственный весь аппарат. И это, оказывается, разрушительно, передаются эти разрушительные вещи следующему поколению. Но они стихают через 3-4 поколения. Стихают. Напротив, вот поступки, ну, скажем так, благородства, поступки добра, поступки святости – то же самое, оказывается, они исцеляют мою вот эту наследственную систему. И они имеют уже действие гораздо более длительное. Ну, если, ну, в Библии, может, это поэтически сказано, что на 1000 родов. Ну, это, конечно, может быть слишком сильно, но что они имеют гораздо более сильные действия, да. Поэтому вот в каком смысле. Невиновность передается от родителей детям, а передается элементарная вещь. Как в плане биологическом от алкоголиков рождаются, понятно, физически или психически, например, больные, так от людей, совершивших нравственные тяжелые преступления, рождаются духовно поврежденные люди. Вот так. Это называется родовым грехом. Вот эта вещь. Родовой грех. Ну вот так. Да.
Извините, а еще такой вопрос. А правда, что вот мысль материальна? Что, допустим, ты думаешь о плохом исходе дела, то какого исхода этого дела и будет?
Ну, это слишком сильно. Это мы сами себя пугать будем так. Да. Насчет материальности и духовности – это вещь сложная, я не хочу говорить. Вот. А насчет того, что если я так думаю, то так и будет, это... бросьте, не надо себя пугать. Не надо себя пугать. Зачем это? Почему вот и призывают религии к молитве? Потому что когда я молюсь, я связываюсь с Богом. У меня наступает успокоение просто. Я знаю, что без Бога ничего не может совершиться без воли Божией. А она всегда благая. Поэтому все, что бы со мной ни произошло, происходит самое лучшее. Для меня. Правда, я могу это не видеть, но это вопрос другой. Я верю в это, что самое лучшее со мной происходит. И с каждым человеком. Происходит. Я говорю о внешних обстоятельствах. Плохое только что происходит. Когда я грешу. Знаю, что это грех, и я делаю. Но тут, голубчик, уж, пожалуйста, сам за себя отвечай. Коль ты такой хороший. Вот так.
Насчет оптимистов и пессимистов. Да, вот прям бывают малолетцы, вот видно там, что ребенок. Один вот как-то вот, ну, оптимист, что там не произошло, он как-то вот... Другой наоборот. Вот. Так вот и по жизни тоже люди. Вот одни бывают, вроде бы держат и более, как бы сказать, ну, тяжелые
слова несут,
да, и не унывают.
Я понял вас.
И это даже не то, что там человек хочет или не хочет, а вот какая-то есть все-таки, ну, свойство, что ли, человека.
Спасибо. Верно. Мы все рождаемся разными. И нет двух человек одинаковых. Все рождаемся разными. И эти разности у нас проистекают по, так сказать, из разных источников. В частности, вот то, о чем мы говорили, родовой грех или хотите родовая добродетель напротив. Кстати, обратите внимание, очень интересно, что вот, если возьмете в руки жития святых, то там, как правило, такой стандарт уже, знаете, такой-то родился или родился от благочестивых родителей. Ну как же, не может быть, чтобы святой родился от грешных родителей, представляете? Это, конечно, некий стандарт. Но мысль какая? Речь не в факте даже в этом, а мысль сама по себе. Оказывается, очень много значит, с какими рождается свойствами человек, очень много значит духовное состояние родителей. Ой, как это много значит. Вот приходится на лекциях, особенно молодежи, говорит, имейте в виду, все же хотят, чтобы у них дети были кто? Ангелочки. А вдруг рождаются весенечки. От чего зависит? От вас, голубчики, родители. О том, что нам делать с нашими детьми? Ну, конечно, дети, мы-то хорошие, а вот с детьми что нам только делать? Представьте себе, что творится. Так вот, рождаются и дети с разными свойствами. Многие из них обусловлены именно духовным и нравственным состоянием родителей и там прародителей. Вот. Ну, а уже характеры, это уже дело, мне кажется, другого порядка. Это другая ветвь наследственности, я бы сказал. Это уже биологическая, так сказать, наследственность. Ну, холерики, сангвиники, там, меланхолики. Это вопрос уже другого порядка. Но вот это вот родовые, вот это нравственное, духовное состояние предков имеет огромнейшее значение для детей, для потомков. Вот это надо помнить очень хорошо. Ну, так и быть.
Сказали, что судьба человека зависит и от Господа, и от воли человека.
Да.
А как вот понять, в чем воля Господа, чтобы вот идти вот именно путем тем, который хочет Господь нас направить, чтобы наша воля не шла вразрез с волей Господа, чтобы понять, что вот там лучше делать, как мы будем в такой ситуации?
Нет, ну... Ну, совершенно верно, уже ответили, да. Мы же знаем заповеди. Вот и надо и стараться жить по ним. Вот это и есть воля Божья. Не надо думать, уж если пойти в этот магазин или в это, какова же воля Божья? Ну, тут мы, конечно, уже это далеко хватили. Воля Божья речь идет только именно о заповедях, о нравственной и духовной стороне жизни. Но никак не о простых, так сказать, деяниях. Но я вам скажу еще одну такую вещь. Что действительно бывают подчас вещи, когда бы я хотел, как поступить мне по отношению к этому человеку. Я действительно не знаю. Да. Это нам по делам. Я не знаю, вот, голубчик, теперь и расхлебывай. Почему я не знаю? Знаете, почему я не знаю? Потому что я, когда знал, как поступить, по воле Божией, не делал.
Правильно.
Вот, а теперь расхлебывай. Вот ты не знаешь. А, как же мне быть-то? Как мне быть это с человеком? Что мне поступить? Это нас научает тому, что когда мы знаем, мы должны поступать так, как должно. Тогда постепенно туман начнет рассеиваться. Вот только каким образом. Другого способа нет. Есть некие принципы, конечно, что лучше пусть иногда дело будет испорчено, чем нарушен мир. Я говорю, особенно в семье. Не какое-то общественное, где мы обязаны поступать так, а вот, например, в семье, там, близких. Мир прежде всего. Это великая ценность, на почве которой только возможно правильная человеческая, уж я не говорю, христианская жизнь. Поэтому его надо беречь максимально, насколько это в нашем состоянии. Наши такие страстишки, самолюбие, тщеславие, ленность постоянно нас сталкивают друг с другом. Вот здесь надо понуждать себя, чтобы сохранить мир. Потому что только в состоянии мира я могу принять верное решение. Нельзя принимать решение в состоянии, знаете, взволнованном, расстроенном. Нельзя. Надо успокоиться. Вот когда мы успокоимся, придем в умиротворенное состояние, вот тогда мы вдруг увидим то же самое совершенно в другом свете. Я думаю, каждый из нас это замечал. Здесь, в расстройстве, я готов был, вот. А потом проходит время, какой же дурень. Слава Богу, что я не позвонил.
Ну, на самом деле, я думаю, первые варианты, какие приходят, это, наверное, идет подсказка свыше.
О, нет, когда в состоянии возбуждения, большую часть слева.
Просто, если можно, я расскажу маленькую притчу по этому поводу. Значит, ну, человек один вел праведную жизнь, все молился всю жизнь, и как-то случился потоп, он на маленьком острове остался, и как бы вода наступает и наступает. И к ним подплывает на лодке, говорит, садись. Уплываем. Он говорит, нет, плывите, меня Господь спасет. Вот. Потом вторая лодка подплыла. Вот. Он, не, плывите, меня спасет Господь. Ну и в конце концов, третья тоже самое он отказался. Ну и водой накрыло, он утонул.
И, конец подплыла акула.
Господу Богу отправила. Он утонул там и все. В общем, ну и потом приходит на тот свет Господь. Подходит, он говорит, Господь, ну что же такое? Я так в тебя верил, я молился, вел праведную жизнь. Вот, а ты меня не спас. Он говорит, дурень, я же тебе три лодки посылал. Это исходя из вашего вопроса.
Вы правы, да. В Арсенофе Великий один, их немного святых, которые названы великими, он так и говорит, из обстоятельств старайся увидеть волю Божию. Вот хороший притч, да. Как раз, кстати. Значит, спасибо. Ну, хорошо. Ну ладно. Замучил я вас, да?
Нет.
Да. Ничего?
Спасибо. Да. Спасибо.
Ну хорошо. Спасибо. Ну, спасибо вам за терпение.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно, диапазон УКВ 72,92 МГц.
Предлагаем вашему вниманию чтение из книги иеромонаха Дамаскина Орловского о мучениках, исповедниках и подвижниках благочестия Российской Православной Церкви. Схемонахиня Анатолия.
Схемонахиня Анатолия, в миру Зоя Викторовна Якубович, родилась 12 февраля 1874 года в Саратове в небольшой дворянской семье. Кроме Зои и ее сестры Лидии, разделившей впоследствии с матерью Анатолия монашеский путь, в семье выросло еще трое детей. Мать она овдовела, и Зое пришлось помогать по хозяйству. Воспитывались дети в христианском духе, и Зоя с детства ежедневно читала Евангелие. Образование сестры получили в Саратовской женской гимназии. Как во многих дворянских семьях тех лет, дети почти ничего не знали о такой существенной стороне христианской жизни, как монашество. По природным своим дарованиям Зоя была настоящей монахиней, но молилась, чтобы Господь послал ей жениха, смиренного и кроткого. И Господь услышал ее молитву. Когда ей исполнилось 18 лет, она вышла замуж за инженера водного транспорта Николая Иванова, человека глубокой веры, смиренного и кроткого. Жили они очень дружно, но Господь не дал им детей. Человек может годами молиться, ходить в храм, соблюдать установленные посты, но совершенно не разуметь, что такое духовная жизнь. Религиозная жизнь вписывается для такого человека в рамки материальной жизни, зачастую подчиняясь ее законам. Это время духовной спячки, зимы блаженного младенчества, не ведающего о трудности и суровости жизни треблаженной, духовной. Иногда сам Господь будет человека видением, чудом, особым обстоятельством, и всю жизнь, прожившая религиозно, человек впервые всем сердцем тогда обращается к Богу. Интерес к духовной жизни проявился у Зои благодаря епископу Гермогену Долганову, с которым семья Якубовичей была дружна. Сестра ее Лидия была на строении светского, но однажды, хорошо одетая, в большой модной шляпе, она стояла в храме и слушала проповедь епископа. Эта проповедь так поразила ее, что с того времени она всецело обратилась к Богу. Сестры стали читать духовные книги, несколько раз были в Сарове у старца-затворника иеросхимонаха Василия. Эти поездки имели на них особенное влияние. Не изменяя внешнего образа жизни, они втайне начали вести духовную жизнь, читали псалтырь, Иисусову молитву. Когда Зое исполнилось 33 года, умер ее муж. Она списалась со старцем Василием, и по его благословению на 40-й день вместе с сестрой поступила в монастырь. Первые 2 года они прожили в основанной старцем общине. Он хотел поставить их начальницами, но они не чувствовали в себе сил исполнить это послушание. Затем год они прожили в местечке Ундол во Владимирской губернии, где старец благословил основать пустынь. Место было глухое, всего несколько домиков, даже не обнесенных оградой. Приезд их сразу обратил на себя внимание местных жителей. Дьявол не дремлет, и чуть где завидится подвиг ради Христа, он тут же воздвигает на подвижника брань. У некоторых из местных жителей возникло подозрение, что насильницы очень богатые, и они задумали их убить и ограбить. Но замысел осуществить не удалось. Сестры вскоре покинули пустынь. Непосильность трудов и подвигов приводила сестер в большое смущение, а еще более того, пожелание старца, чтобы они стали начальницами новоустраиваемой общины. Уже была выхлопотана и прислана из синода бумага, по которой Зоя назначалась строительницей церкви, причем ни в архитектуре, ни в строительстве она не была сведущей. Со смущенным духом они возвращались от старца и по пути заехали в Дивеево, к блаженной Прасковье Ивановне. Рассказали о своем смущении. Прасковья Ивановна говорит: «Дайте мне бумаги, я почитаю». Зоя знала, что блаженная неграмотная, но повиновалась и подала ей синодскую бумагу. Блаженная тут же изорвала ее в клочки и бросила в печку. Обратившись к образу преподобного Серафима и указывая на сестер рукой, она воскликнула: «Батюшка Серафим, твои снохи, ей-богу, обе твои снохи!» Затем велела им идти к игумене Александре, проситься в монастырь. Кельи свободно не было, и 2 недели они прожили в гостинице. С самого поступления в монастырь Зоя всегда держала глаза опущенными. В храм сестры ходили гуськом, чтобы не разговаривать. Зоя рассказывала, как они приучали себя к терпению. «Получим письма или посылки, и в этот день не открываем, а оставляем до следующего дня». Первым послушанием Зои было изготовлять в ризные цветы. Затем ее послали в дворянскую гостиницу записывать приезжающих гостей, потом в монастырскую мануфактурную лавку оценщицы и продавщицы. Наконец перевели вместе с сестрой в канцелярию писать письма благодетелям. У Лидии был дар слова, у Зои нет, и письма получались краткими и сухими. Тогда ей поручили отвечать на письма, адресованные блаженной Прасковье Ивановне. Теперь она ежедневно бывала у блаженной и особенно этому радовалась. Она рассказывала, что однажды им с сестрой захотелось посмотреть, как Прасковья Ивановна молится ночью. Благословились у игумени и пришли вечером к блаженной. А она тут же улеглась спать. В 12 часов встала, потребовала самовар, напилась чаю и опять легла спать. А утром, погрозив пальцем, сказала: «Озорнице, когда суконный сарафан, кресты и поклоны, тогда молиться». Послушницы поняли ее слова так, что не раньше брать подвига, как после пострижения в схиму. Вскоре Зоя заболела раком. Врачи определили ей только год жизни и велели немедленно делать операцию. Получив благословение у игумени, Зоя с сестрой поехала в Киев и в Оптину к старцу отцу Варсонофию. Узнав о цели их приезда, старец сказал: «Операцию делать не нужно. Я вам дам маслице от Казанской Царицы Небесной. Им помазывайте больное место 40 дней, и никакой операции не нужно». Потом стал беседовать и много говорил о предстоящих скорбях и гонениях от начальников, от сестер, о напастях от бесов, и, высоко подняв руки, сказал: «Да помоги тебе, Господи! Да помоги тебе, Господи! Да помоги же тебе, Господи! Но иди смело, покров Царицы Небесной над тобою». По возвращении из Оптиной сестер постригли в мантию, а затем вскоре и в схиму. Постриг сестры приняли Зоя с именем Анатолия, Лидия с именем Серафимы. Перед принятием схимы сестры пришли к блаженной Прасковье Ивановне за благословением. Блаженная встала и начала вслух молиться: «Уроди, Господи, жито, пшеница, овса, вики, или он зеленый, молодой, высокий, на многое лето». При этих словах она подняла руки и сама поднялась на воздух. Слова «на многое лето» означали долгую жизнь матери Анатолия. «Лен» у блаженной означал молитву, «прясть лен» значила молиться. Затвор схимниц с самого начала был очень строгим. Они не выходили даже в церковь. Монастырский священник, отец Михаил Гусев, сам приходил приобщать их святых тайн. Все время они проводили в богомыслии и молитве, не разговаривая между собой. Утром пили чай, в 2 часа обедали овощами без масла. Игуменья Александра, как духовная мать, восприявшая их от пострига, не благословила вкушать никакого масла, по словам, написанным на схиме: «Коленом изнемогоста от поста, и плоть моя изменися елея ради. А лучше вкушайте немного молока», — сказала она. Мать Серафима до смерти выдержала этот пост, а матери Анатолия он оказался не под силу. Слабая от природы, истощенная подвигами и болезнью, она совершенно изнемогла, и тогда взяла благословение у блаженной Прасковьи Ивановны на употребление масла. Когда мать Анатолия заболела раком, то ее сестра часто приходила к блаженной и говорила: «Не могу жить без Зои, я без Зои жить не могу, не спасусь». А Прасковья Ивановна говорила про матушку Серафиму: «Девушка хорошая, а вся в земличке, одна головка наружу». Это к близкой смерти. И действительно случилось так, что мать Серафима упала, ударилась, и у нее образовалась раковая опухоль. Рак у нее был безболезненный, она постепенно слабела, слабела и так скончалась. Мать Анатолия рассказывала, что лежит мать Серафима больная, слабая, а глаза горят и поет «Христос рождается». Вскоре после смерти сестры у матери Анатолия начались искушения от бесов. Однажды досады демонов были столь сильны, что игуменья Александра сказала: «Мать Анатолия больше 3 дней не проживет». Враги щекотали и щипали ее с ног до головы, даже под ногтями, не давая ни есть, ни пить, ни спать. начинались гонения на церковь. Игуменья Александра говорила: «Мать Анатолия борется с невидимыми врагами, а я с видимыми». Понемногу мать Анатолия стала приходить в себя от первых бесовских нападений. Ее благословили ходить в храм к ранней обедне, но и в храме бесы не оставляли ее. «В алтарь вхожу, а они за мной», — рассказывала она. В это время келейницей была послушница Анастасия. Наступила пора ей взять у игумени благословение, остаться ли жить у матери Анатолия или уйти. Определенного благословения на проживание у схимницы послушница не получила. «Как ты сама хочешь», — сказала игуменья. И тогда Анастасия стала вспоминать предречения блаженных, как Паша Саровская заставляла ее лазить под кровать, подавать палку, выносить помои и тому подобное, изображая ее дела послушницы, как блаженная Мария Ивановна еще за 2 года до того спрашивала, кто пришел, и сама же отвечала: «Послушница схимницы». Мать Дорофея, келейница блаженной Марии Ивановны, ее поправляла, но блаженная продолжала настаивать: «Послушница схимницы». Многое и другое ей вспомнилось, и она решила остаться. Сначала она была очень рада своему послушанию, а потом заскучала. Глядит в окно, весна, все вышли в монастырь убирать, а она сидит в келье. «Все спасутся, а я не спасусь», — подбирается к ней потихонечку помыслы. А тут еще бесовские напасти, и они поехали с матушкой Анатолией в Саров, к иеросхимонаху Василию. Он был в затворе и никого не принимал. Ответы передавал через келейника, но их принял лично. После посещения старца и беседы с ним страхования от бесов несколько уменьшились, хотя и не прекратились. Анастасия рассказывала: «Станем в 12 часу ночи молиться, а в потолок как гвозди вбивают. Это я слышу, а что матушка? Или ночью идем по канавке, матушка и говорит: крести меня, крести меня». Страхования продолжались до самой кончины схимницы, но впоследствии силою Христовую она имела огромную власть над силой вражьей и говорила своим духовным детям: «Никогда их не бойтесь, бесы совершенно бессильны, грех их бояться». От чрезвычайных подвигов и напасти у матери Анатолия открылся туберкулез легких, продолжавшийся до самой ее кончины. В то время старец в Дивееве не было, и к матери Анатолии начали обращаться сестры за советом. Она взяла благословение у игумени, чтобы принимать сестер и приезжавших в обитель мирян. Монастырские сестры ходили к ней в определенные дни. Они открывали ей свои помыслы и искушения, а она учила их смирению, терпению, непрестанной Иисусовой молитве. Любимым чтением ее были творения святого Симеона Нового Богослова, а из современных – Игнатия Брянчанинова. В 1924 году постригли в мантию келейницу схимницы с именем Рафаила. В 1926 году в монастыре поселился епископ Серафим Звезденский, архиепастырь высокой духовной жизни. Епископ служил литургию ежедневно с 5 часов утра при закрытых дверях. Для матери Анатолия он являлся поддержкой и утешением. Она часто обращалась к нему за советом, и архипастырь говорил о ней: «Это мое любимое, послушнейшее чадо». После того, как он был выслан в Миленке, она обращалась к нему письменно, а в 1928 году посетила его. Мать Анатолия была проста и бесхитростна. Собираются они, бывало, с матерью Рафаилой к владыке, сговариваются, что надо у него спросить. Приехали, сидят, молчат. Мать Рафаила делает знаки: «Пора, мол, спросить», а матушка говорит: «Рафаила, что ты меня толкаешь?» Владыка умилился и рассказал им, как собрались старцы, посидели, помолчали, поглядели друг на друга, тем утешились и разошлись, не сказав ни слова. В 1927 году власти объявили о закрытии монастыря. Мать Анатолия и мать Рафаила переехали в деревню Вертьяново и сняли половину 5-стенной избы. Место было шумное, но больше ничего найти не удалось. Мать Анатолия заняла уголок справа от входа, повесила иконы, лампадки, устроила себе постель на сундуке и все это отгородила черной коленкоровой занавеской, так что получилось у нее, как она называла, темничка, темный угол без окон. Мать Рафаила поместила в светлой половине избы, там они вычитывали ежедневно всю службу, так что даже в храм матушка Анатолия не выходила, а жила в полном затворе. В своей темничке она принимала приходивших к ней сестер. Все три окна на улицу были занавешены плотными белыми занавесками, а Великим постом еще сверху черным коленкором. Не выходя из дома, мать Анатолия лишалась свежего воздуха, что было ей особенно тяжело при больных легких. Но все это она выдерживала терпеливо и безропотно. Хозяев их оказались воры, но даже на таких людей мать Анатолия производила неизгладимое впечатление. Один раз хозяин рассказал ей, что товарищи уговаривали его уехать в Арзамас, и они бы в это время монахинь ограбили. Но он им ответил: «Никогда этого не допущу, у меня живет святое лицо». Дожили так до весны 1930 года. Шла коллективизация. Оставаться здесь было невозможно. Попытались переехать в деревню Череватово. Но и оттуда пришлось уехать и поселиться в селе Дивеево. Прожили лето, а осенью выехали в Муром. В Муроме им пришлось переменить несколько квартир, и, наконец, одна знакомая женщина позвала их жить к себе в деревню. Это было прекрасное уединенное место, далеко в лесу. У хозяйки одновременно с ними жил тайный священник, и у них всегда была дома служба. Осенью 1932 года их всех арестовали и повезли во Владимир. Мать Рафаила очень тяжело переживала разлуку с матушкой и одиночное заключение, а мать Анатолия говорила, что ей там было очень хорошо, в тишине и уединении она творила Иисусову молитву. Просидели они в тюрьме несколько месяцев, и мать Анатолию по болезни отпустили домой, а мать Рафаилу сослали на 3 года в Петропавловск. В 1933 году мать Анатолия поселилась в Кулебаках. Большим утешением для нее служило в то время то, что близко находился храм, где ежедневно совершалась служба, и служил в нем ее любимый монастырский духовник, отец Михаил Гусев. По мере сил матушка ежедневно посещала богослужение. Там с утра была утренняя и обедняя. Под праздники служили всеночную с вечера. Храм был деревянный, просторный, иконостас был расписан дивеевскими сестрами. Осенью 1935 года вернулась из заключения мать Рафаила и разместилась вместе с матушкой в комнате на сундуке. Так прожили они почти 2 года. Осенью 1937 года они купили в Муроме маленький домик на самом краю высокого берега Оки. Хозяйкой домика стала духовная дочь матушки Анатолия Елизавета, поскольку дом был куплен на ее деньги. Мать Рафаила с Елизаветой заняли комнату, а мать Анатолия поселилась в бывшей кладовке, маленькой комнатке с небольшим окошком, составленной в него решеткой. В этой комнатке она прожила до самой смерти. Комнатка была не приспособлена для жилья, холодная и полутемная, с неутепленным полом, но мать Анатолия дороже всего ценила уединение и ради него все терпела. Началась война, возникли материальные трудности, приходилось засаживать огород помидорами и ехать их продавать повыгоднее, подороже. Раньше, когда они жили одни, они никогда ни о чем не заботились, кроме молитвы, и Господь не посрамлял их надежды. У них было не только необходимое для себя, но они даже имели возможность делиться с неимущими. Наступила зима 1948-49 годов. Мать Анатолия все время болела, заметно слабела и старалась уединяться. Она все реже принимала приходивших к ней сестер, а одной, просившей принять ее, ответила: «Мне уже больше нечего тебе говорить, все тебе сказала, ты все знаешь и все понимаешь». В январе 1949 года она заболела воспалением легких. С каждым днем ей делалось все хуже и хуже. Сестры пришли к ней прощаться, она перекрестила их, а потом еще перекрестила воздух, а это всех, всех. Во время болезни батюшки приходили причащать ее каждый день. 18 января вечером ей сделалось совсем плохо. В 11 часов вечера послали за батюшкой. Батюшка пришел около 12 часов. Начал читать обычные молитвы. Она только повторяла «Скорей, скорей». В 12 часов ночи 19 января матушка причастилась и через полчаса тихо скончалась. Еще живя в Вертьянове, она как-то говорила матери Рафаиле: «Какие счастливые люди причащаются в час смерти». Мы знаем о том, какую мать Анатолия пережила страшную вражескую брань. Безусловно, она не могла бы ее выдержать, если бы не имела особой благодатной помощи и утешения, но она никогда об этом не упоминала, даже намеком. Настолько она была смиренна и боялась всякого возношения. Рафаила рассказывала, что иногда во время тяжелой болезни она видела, как у матушки лицо делалось ангельским. Мать Анатолия каждую неделю приобщалась святых тайн, и в то время ее лицо, всегда покрытое бледностью, делалось розовым, а всегда ясные голубые глаза светились особым светом. После причащения святых тайн она никогда не выходила, а закрывалась и одна пила чай у себя в келье. Она всегда учила повторять про себя: «Пресвятая Владычица, моя Богородица, избавь меня от козни и наветов дьявольских, Боже, в помощь мою во мне». Мать Анатолия была прозорлива. Монахине Серафиме Булгаковой она задолго сказала, когда и какая страсть будет ее особенно мучить. «А когда же покой?» — воскликнула мать Серафима. «Покой будет, когда пропоют со святыми упокой, а раньше этого покоя не жди». В 1937 году мать Серафиму арестовали. Прощаясь с ней, мать Анатолия сказала: «Срок тебе дадут 5 лет лагерей. Работать будешь счетоводом, молить, чтобы Матерь Божия простила грехи. Если простит, то отпустят». Все это сбылось с поразительной точностью. Через неделю судебная тройка осудила ее на 5 лет лагерей. По приезде в Ташкент поставили счетоводом, что очень облегчило ее положение. Осталось последнее. И она подумала: через 5 лет так и так отпустят. А слова матери Анатолия означают, что надо молиться, чтобы отпустили досрочно. Но прошло 5 лет, а ее не освободили. И теперь только пошли главные испытания. Путь ее из заключения занял 2,5 года, причем каждое продвижение приходилось в праздник Царицы Небесной. Так точно сбылись все слова схимницы. Матери Рафаиле она также точно говорила все по годам. Рассказывала одна монахиня: незадолго до кончины матушки Анатолия она пришла к ней. Схимница велела ей открыть все свои грехи с детства. С великим сокрушением и слезами исповедовала та свою жизнь. Выслушав, мать Анатолия сказала: «Все грехи твои с рождения я беру на себя», и с тем отпустила. После матушка Анатолия спросила келейницу: «Утешила ли, угостила ли ты чем-нибудь?» «Нет», — ответила та. «Она насытилась слезами», — сказала матушка. Матушка всегда принимала откровение помыслов, сидя, как обычно старцы, «и мы становились на колени», — вспоминала монахиня Серафима. «Придешь к матушке со скорбью, с искушением, уткнешься ей в подол, поплачешь и все тут оставишь. Куда что денется, домой летишь, как на крыльях».